«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Он хотел сына. Говорили, будет девочка. В результате оказалось, что убил собственного сына.
Ребенок с помощью искусственных родов родился раньше срока. Как оказалось, это был мальчик. Он теперь сокрушается и все время повторяет, что своими руками убил собственного сына.
В Туркменистане резко подорожал хлеб. Власти ничем пока не объясняют трехкратное повышение цен на основной продукт питания в регионах.
Рекордная цена буханки хлеба болезненно ударила по таким менее социально защищенным группам, как пенсионеры.
Полотно, потрясшее Европу. В Праге проходит выставка узбекского народного художника Ликима Ибрагимова, автора уникальной мегакартины. Почему она такая большая? Смысл понял наш корреспондент Сарвар Усмон.
Я растворился в нем. Я начал летать. Мне почудилось, что я тоже один из тысяч ликимовских ангелов.
Запрет на любовь. Мы расскажем вам о том, почему в Астане не дали молодым людям собраться и провести конкурс поцелуев.
В своем обращении Духовное управление мусульман Казахстана призывало казахстанцев бойкотировать конкурс поцелуев.
Все это вы услышите в ближайшие 30 минут в программе «Перекресток» Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». В студии Гуляйма Шакеева
и Тарих Кулдоров.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Традиции, стереотипы порой приводят к трагическим ошибкам, гибели людей. История, с которой мы хотели бы сегодня начать нашу программу, случилась в Таджикистане, где, как и во многих центральноазиатских странах, большинство мужчин глубоко верит, что жизнь не может считаться состоявшейся, если у тебя не родился сын, если у тебя еще нет наследника.
Тем не менее, вера в то, что главным ребенком считается сын, а не дочь, может стать причиной совершения серьезных ошибок.
Об этом узнаем от нашей коллеги из радио Озоди Хирамон Бакузода.
История, произошедшая не так давно в одном горном селе недалеко от Душанбе, потрясла видавших жизнь людей. Отец пяти девочек всегда мечтал иметь сына, наследника, чтобы на старости лет опереться на его плечи и оставить в наследство дом и хозяйство. Очередная беременность супруги стала одновременно надеждой и испытанием для отца. Поспешив с супругой к гинекологу для проведения ультразвуковой диагностики на пятом месяце беременности, многодетный отец вскоре вновь разочаровался, узнав о том, что скоро на свет придет очередная девочка. Подождав еще месяц, врачи выдали такое же предположение. «Ему было трудно представить, что у него в очередной раз родится дочь», рассказала сестра этого мужчины в беседе с Озоди. «Это его настолько мучило и угнетало, что он решил избавиться от этого ребенка. Мальчик, родившийся с помощью искусственных преждевременных родов, прожил не больше часа. Сестра этого мужчины, которая не хочет афишировать свое имя, так рассказала о произошедшем. Они сходили и сделали ультразвук. Там сказали, что у них будет девочка. Затем он повез жену в больницу. Они провели повторное УЗИ, и отец принял решение, что ему не нужна эта девочка. Ребенок с помощью искусственных родов родился раньше срока. Как оказалось, это был мальчик. Он теперь сокрушается и все время повторяет, что своими руками убил собственного сына. Как рассказывает сестра, ее брат, 12 лет мечтавший о сыне, чуть не потерял рассудок. Теперь, по словам родственников, для него и для его жены жизнь потеряла смысл. Но, как говорят узнавшие об этом происшествии люди, самое трагичное то, что если бы ребенок оказался девочкой, мужчина вряд ли бы сожалел о содеянном. Ежегодно в Таджикистане не менее 215 тысяч женщин ожидают рождения ребенка, но вместе с тем за последние 20 лет сокращается число абортов. Руководитель научно-исследовательского центра акушерства и гинекологии страны Шамсидин Курбонов говорит, что если в начале 90-х годов число женщин, совершивших аборт, составляло 48 тысяч, то теперь эта цифра снизилась до 15 тысяч. Около 70% женщин решают сделать аборт на первом этапе беременности, то есть до 12 недель, говорит Шамсидин Курбонов.
В соответствии с утвержденным порядком, женщина может совершить аборт, когда возраст плода составляет до 12 недель. Но после 22-недельной беременности на совершение этих действий необходимы причины. Для этого определено 11 социальных показателей. Это многодетность, плохие плохие жизненные условия, безработица, возраст и здоровье женщины, низкая заработная плата.
Однако, в соответствии с Уголовным кодексом Таджикистана, принуждение женщины к аборту карается сроком заключения до 2 лет. Судя по всему, мужчины, решившие вызвать у жены преждевременные роды и ставшие причиной гибели собственного сына, может избежать наказания. Как говорит сестра, он выложил все свои сбережения, накопленные за долгое время работы в России для этой операции, и врачи оформили все по закону. Эксперт Давлат Мурод Джумаев считает, что гендерные предпочтения во взглядах родителей, существовавшие еще издревле, являются свидетельством уровня развития общества.
Кто важнее, мальчик или девочка, это предрассудки. Многие мужчины хотят иметь мальчика, потому что он будет продолжителем рода. Мужчины, тратящие много энергии для создания семьи, именно в сыне видят продолжителя своих семейных традиций и генеалогического древа. Чтобы искоренить эти предрассудки, несомненно, должна быть высокая культура. Это говорит о том, что уровень культуры общества находится именно на этой стадии. Общество должно пройти определенный период исторического развития, чтобы в глазах родителей не стоял вопрос о приоритете сыновей перед дочерями, а главным критерием были именно дети.
История мужчины, ставшего причиной смерти новорожденного ребенка, вызвала бурю реакций среди читателей сайта «Радио Озоди». Многие из них в своих комментариях осуждают действия отца, противоречащих, по их мнению, и законам совести. Ряд других мнений сводятся к истории гендерного неравенства в семьях, подчеркивая, что эта проблема существовала еще с доисламских времен. Так это или нет, но по мнению правозащитников, занимающихся вопросами гендерного дисбаланса в обществе, для того, чтобы побороть стереотипы и догмы, существующие в этом вопросе, необходимо еще вести долгую и продолжительную работу среди людей.
Это была Хирамон Бакозауда, наша коллега из радио Озоди. По мнению правозащитников, в мышлении многих мысль о приоритетности мальчика, будущего продолжателя рода и хранителя семейных традиций, добытчика и носителя фамилии, глубоко закоренела.
Поэтому женщина, в семье которой родились пока только девочки, может сталкиваться с серьезными проблемами в отношениях с супругом. Существует немало примеров того, что именно по этой причине браки и распадаются.
В этой ситуации сложно привести примеры в цифрах, так как статистика скупа на проблемы бытового плана. Однако, судя по настроениям в обществе, гендерное неравноправие в отношении детей остается одной из самых чувствительных проблем не только в таджикских семьях.
В некоторых странах Азии родители, узнав пол ребенка еще в утробе матери, сами сразу решают, жить ему или нет. И что печально, такое явление приобретает массовый характер. О них в интервью с корреспондентом радио «Азаттык» Айнурой Джекшегзе рассказала кыргызский социолог, доцент Американского университета в Центральной Азии Гульнара Ибраева.
Вот мы называем его геноцид, как Андрея Дворкин назвала его, через букву «И» от «Гинос» – женское начало, то есть истребление женщин. Вот, когда мы говорим о младенцах, мы говорим о женском инфантициде. Вот, и мы говорим об отборе на основе пола.
А где еще встречаются такие, скажем, такая традиция, или я не знаю, как это назвать?
Во всех традиционных развивающихся странах.
Когда дают предпочтение мальчикам.
Да,
именно.
В Индии, там вот, я помню, в начале 2000-х годов рапортовали, что за 30-летие с открытия вот этих технологий определения пола, медицинских технологий, было убито более 12 миллионов девочек. А в Китае, насколько я понимаю, каждая 7-я родившаяся девочка выбрасывается, убивается.
Почему отдают предпочтение? Почему девочек, скажем так, не любят?
Ну, считается, что экономически выгоднее вкладывать в мальчиков, потому что это наследники, те, которые все, что скоплено родителями, будут, ну, в идеале приумножать и передавать из рода в род. Вот, как бы считалось, что именно они, мальчики, и будут нести заботу и ответственность о стареющих родителях.
Ну, мы уже говорим, вы сейчас говорите о традиционном обществе, а мир меняется.
Как-то сейчас, наверное, все по-другому. Да, у нас как раз-таки сегодня очень такое сложное столкновение традиционных ценностей, рыночных ценностей, западных, восточных, местных. Именно поэтому, значит, вот на бытовом уровне сегодня все чаще и чаще говорят. Ой, ну вот по-киргизски говоря, «Эркек тернаты левар». Да? Uh-huh. А, все равно, типа, девочки будут более внимательны, более чутки к стареющим родителям. Вот, как бы с инструментальной точки зрения девочек больше любят. Но с точки зрения традиционного вот этого представления о мужественности, мальчик, наследник, а еще лучше несколько мальчиков, уже не наследников, но свидетельств, так сказать, о великой мужеской силе должно быть, потому что это как бы часть вот того традиционного гендерного образа, который формировался исторически.
Вы говорили об Индии, когда вот привели цифру, да, сколько абортов было сделано. Да. Не тот ли это случай, когда, скажем, научно-технический прогресс служит так во зло?
Ну, да, совершенно верно, что вот эта цифра, она приводилась за тот период, около 30 лет, как вот эта вот УЗИ-технология, то есть способ определения пола ребенка более или менее точный, он стал доступен. Вот, и это, так сказать, выбраковка девочек оказалась наиболее удобной, скажем так, да, как некочувственно это звучит, точно так же, как и в Китае, собственно говоря. Вот, но это характерно еще, знаете, для обществ бедных, в которых население других форм планирования семьи, вот в ситуации выбора жесткого, когда ограничены возможности деторождения, чреваты они, да, там, ввиду бедности или еще чего-то, они не имеют других стратегий. И они вынуждены, так сказать, уже завязавшийся плод уничтожать. Но технология-то тут совсем ни при чем. Мы с вами уже говорили о том, что в мире изобретено было масса замечательных, полезных для человечества вещей, которые могут быть, могут оборачиваться им во вред. Но просто запретить на основании этого УЗИ-обследования, просто запретить определение пола было бы, ну, неэффективной стратегией как минимум.
А само определение пола, вам не кажется, что это, ну, дискриминация не только, по отношению или к мальчику, или к девочке?
Вы знаете, само определение пола – это не дискриминация. Люди хотят знать, например, на самом раннем этапе относиться, обращаться к своему полу как к конкретному там вот человечку, да, и беседовать с ними, и придумывать имя, и так далее, и так далее. То есть персонифицировать с самого начала, и в этом ничего плохого нет. Другое, значит, вот что на основании этого знания люди собираются делать, вот это дискриминационная практика. Если узнав, каков пол, значит, вы понимаете, и в том же Китае, Афганистане, Индии немало случаев, когда девочка рождается, и вопреки там прогнозам УЗИ или еще чего-то, да, и ее убивают уже после того, как она родилась.
Говорит Гульнара Ибраева, социолог, доцент Американского университета в Центральной Азии. С ней беседовала корреспондент радио «Азаттык» Айнур Адекшикызы.
Türkmen tekra senin nallar gülleri Başın zipap seni
В Туркменистане резко подорожал хлеб. По сообщениям корреспондентов радио «Азатлык», которые провели мониторинг стоимости муки и цен на хлебобулочные изделия в Ашхабаде, цены на некоторые виды хлебопродуктов на этой неделе выросли более чем в 3 раза.
Какова же реакция жителей страны на резкое удорожание основного продукта питания населения? Почему цены на хлеб и хлебопродукты так резко выросли тогда, когда в стране был собран новый урожай зерна? Рассказывает корреспондент радио «Азатлык» Джахан.
Новые цены на хлеб, основного продукта питания жителей Туркменистана, вызвали озабоченность среди населения. Лидером по подорожанию среди хлебопродуктов стала буханка хлеба, традиционно изготовляемого в местных хлебозаводах. Цена за буханку в государственных магазинах стоимостью 20 тенге выросла в 3 раза и теперь стоит 60 тенге, что чуть больше 20 центов США. Стоимость 1 килограмма отечественной муки первого сорта выросла от 40 до 90 тенге. Рекордная цена буханки хлеба болезненно ударила по таким менее социально защищенным группам, как пенсионеры, сказал Нурберды Нурмамедов, независимый аналитик из Ашхабада, в беседе с радио «Азатлык». И раньше едва хватало на буханку хлеба, а сейчас тем более. Придется уменьшить потребление хлеба, говорит Сапар Мурат, житель микрорайона Мир в Ашхабаде. Он работает в государственном секторе, имеет 4 детей, жена не работает. Его месячная зарплата составляет 550 манат. Это чуть больше 190 долларов США, что ниже средней заработной платы по Туркменистану. Раньше мы в день покупали 4 буханки хлеба, в месяц тратили 60 манат на хлеб. Теперь по новой расценке мне придется тратить 180 манат в месяц, рассказывает Сапар Мурат, очень встревоженный повышением цен. В Туркменистане длинные очереди пенсионеров и безработных за хлебом в государственных магазинах не редкость. Буханка хлеба в государственных магазинах по качеству уступает тем видам хлеба, которые выпекаются в частных пекарнях. Но все же этот хлеб за 20 тенге устраивал пенсионеров и безработных, привыкших жить на пенсию и постоянно экономить. 76-летняя пенсионерка из Ашхабада Нина Александровна в беседе с радио «Азатлык» так выразила свое негодование по поводу резкого повышения цен на хлеб. «Теперь, как военная время, мне придется экономно потреблять хлеб, иначе моя пенсия мне не хватит», — говорит она. Нурберды Нурмамедов, аналитик из Ашхабада, верит, что решение о резком повышении цен на хлеб и хлебопродукты принято ошибочно. Повышение цен на продукты должно проводиться только после повышения доходов населения, считает Нурмамедов. Вслед за повышением цен на хлеб и хлебобулочные изделия в государственных магазинах, цены на частном рынке тоже повысились. Лепешку стоимостью 1 манат стали продавать за 2 маната. По официальным данным, в этом году в Туркменистане было собрано 1 200 000 тонн зерна вместо запланированного 1 600 000 тонн зерна. Несмотря на недовольство населения, государство и официальная пресса продолжают умалчивать о причинах повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия. В годы независимости Туркменистан приступил к производству продовольственной пшеницы. До этого основной сельскохозяйственной культурой в республике был хлопок. По официальным данным, в 2011 году Туркменистан впервые реализовал на внешних рынках около 300 000 тонн пшеницы из общего объема 1 300 000 тонн зерна, собранного на отечественных хозяйствах. В то же время Туркменистан импортирует пшеничную муку из России и Казахстана. Официальные данные об импорте муки в Туркменистане не публикуются.
Наша коллега из туркменской редакции «Радио Свобода», «Свободная Европа» Джихан рассказала о резком подорожании хлеба в Туркменистане.
Вы слушаете «Перекресток», еженедельную программу Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа». Ведут ее сегодня Гуляй Машакеева и Тюрек Лудоров. Теперь на крыльях ангелов переместимся в Европу.
Метров в длину и 8 метров в высоту. Общая площадь поверхности 480 квадратных метров.
Таковы параметры мегаполотна «Тысяча ангелов» и одна картина народного художника Узбекистана Лекима Ибрагимова.
В начале недели в Праге состоялось открытие выставки его уникальной картины. Пражская экспозиция «Тысячи ангелов» продлится до 21 июля в столице Чехии.
Наш коллега с радио «Озотлик» Сарвар Усмон побывал на открытии выставки и готов поделиться своим впечатлением от увиденного.
Леким Ибрахимов верит, что у каждого человека на плечах сидят по два ангела. Один на правом плече, другой на левом. Именно их, ангелов, он изобразил на своем мегаполотне. А привез их, своих ангелов, в Прагу.
Bütün Avrupa'ya, Avrupa, Asya arasında bir köprü kurmuş. Dostluk köprü kurmuş.
Для того, чтобы установить мост между Европой и Азией, мост дружбы, говорил художник в гостях в студии радио «Азоты» 9 июля, в день, когда состоялось открытие выставки его картины в Праге. Почему выбрана именно Прага?
В Прагада башашым, сабабы көп музейлик жайда, көргәзмеге зор жайлар барды, шуның үчүн көргәзме кылдым.
Потому что Прага – город музеев и картинных галерей. Где же еще? – ответил художник. Но мы-то знаем, что есть еще где. В сентябре его ангелы полетят в Мадрид. В Праге, в городе музеев, не нашлось закрытого помещения, где бы поместились тысячи ангелов Летиматя. Поэтому картину выставили под открытым небом. Я видел картину своими глазами, и сразу же отпала необходимость еще одного вопроса. Почему картина такая большая? Потому что, понял, я, как зритель, должен раствориться в громадном волшебном мире ангелов. Я растворился в нем, я начал летать. Мне почудилось, что я тоже один из тысяч летимовских ангелов. Для того, чтобы пражане почувствовали, как у них растут крылья, проделана огромная организаторская работа. «Тысяча ангелов» и одна картина Летима Ибрахимова, состоящая из одной тысячи фрагментов, вместе со всей конструкцией, необходимой для ее сборки, весит 22 тонны. И такой груз шел из Ташкента до Праги целую неделю. Работа организаторов выставки не ограничилась привозом картины в столицу Чехии. Они также немало потрудились над ее пропагандой. Так, например, в эти дни на боковых стенках 50 пражских трамваев можно увидеть рекламные постеры с изображением фрагментов картины. Продюсер из Ташкента Улугбек Касымхаджаев в беседе с корреспондентом радио «Азатлик» сообщил, что... Любой желающий, зайдя в их сайт, может виртуально собрать картину «Тысяча ангелов» из фрагментов и может выиграть iPad 3. По словам представителя российской компании Global Festina, организатора проекта Мурада Ибрагимова, на организацию выставки затрачено свыше 1 миллиона долларов. 60 метров в длину и 8 метров в высоту, 480 квадратных метров, 22 тонны, миллион долларов. К этим цифрам добавим еще одну. Летим Ибрахимов использовал 2,5 тонны краски, чтобы написать своих ангелов. Цифры, конечно же, впечатляют, и, как надеются организаторы, они наверняка впечатлят и представителей Книги рекордов Гиннеса. Но нас также интересовало мнение о картине людей искусства. Один из них, искусствовед из Норвегии Астрид Йохансон, стоя у картины, выразила свое мнение так.
In also his view, for instance, this vision here, the face, older than the Byzantine.
У него своя стилистика, он по-своему видит образы ангелов. Обратите внимание, например, на лицо вот этого ангела. Такие лица можно было увидеть в картинах довизантийской эпохи. Византийские иконы имели свою стилистику. С ней тоже перекликается стиль Лекима. Можно сказать, что ангелы – это ангелы дохристианской эпохи. Картина Лекима – большое событие в мире искусств.
And you can recognize this in Lekim's persons and angels, which is very old. From before Christianity.
Так оценила «Тысячу ангелов» и одну картину искусствовед Астрид Йохансон, член Академии художеств Республики Узбекистан, почетный член Российской Академии художеств. Народный художник Узбекистана Леким Ибрахимов родился в 1944 году в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области. Высшее художественное образование получил в Ташкентском институте искусств, который окончил в 1977 году. Летиматя не только живописец, он также автор нескольких книг. Одна из его книг «Мифы» в 1994 году издана в Германии на немецком языке. Мегаполотно «Тысяча ангелов» и одна картина Летима Ибрахимова в эти дни в Праге. В сентябре ее выставят в Мадриде. А что потом?
Европа табан болгандан кейін, өз ең арқыма подарылген жайымыз Узбекистан болады.
Как только завершатся выставки в Европе, картина уедет на родину, в Узбекистан, сказал художник.
Об уникальной картине узбекского художника Лекима Ибрагимова рассказал нам Сарвар Усман, корреспондент радио «Озадлик».
Продолжим программу информации о несостоявшейся попытке влюбленных организовать акцию поцелуя. На этой неделе в Астане планировали провести конкурс поцелуев, небывалое ранее в Казахстане событие, марафон, в котором бы влюбленные пары целовались по очереди в режиме нон-стоп. Организаторы конкурса обещали даже онлайн-трансляцию соревнования в интернете, но вот конкурс неожиданно отменили.
Говорится, что произошло это после заявления Духовного управления мусульман Казахстана, высшего органа казахского исламского сообщества. Имамы призвали бойкотировать конкурс. С подробностями корреспондент радио «Азаттык» в Астане Светлана Глушкова.
Конкурс на самый долгий поцелуй планировали провести 13 июля в антикафе «Наше место». Промоутер Ербол Кушугулов говорит, что в антикафе не отказались проводить марафон поцелуев, а провели некий социальный эксперимент. Готовы ли наши молодые люди проявлять свои чувства без материальной подпитки? Оказалось, что не готовы. Пар, желающих участвовать в конкурсе, нашлось всего 3-4. Как говорит Ербол Кушугулов, это были настоящие влюбленные, которых не интересовала материальная сторона конкурса. Другие потенциальные участники – требовали призы.
Мы намеренно отказались от призов. Были предложения какие-то спонсоров, да, то есть вот давайте мы отправим пару, ту, которая дольше всех целуется, отправим куда-то, в качестве победителя. Мы сказали нет. Просто-напросто это будет с нашей точки зрения неэтично. Было бы странно, да, если я целую свою собственную супругу, да, и ожидаю за это вознаграждение, правильно?
Кроме этого, промоутер Ербол Кушугулов говорит, что они были готовы к критике со стороны мусульманского духовенства и даже приготовили свои контраргументы. По мнению Кушугулова, неправильно считать поцелуй чем-то грязным и безнравственным.
Для нас было, естественно, достаточно неожиданным, какая реакция на вот такой вроде бы безобидный конкурс. То, что Тунг сделал такую какую-то подоплеку морально или, наоборот, даже сказать, аморально, но для нас это тоже как бы было открытием.
Критика со стороны казахстанских имамов появилась на сайте мечети города Алматы за 2 дня до начала конкурса. В своем обращении Духовное управление мусульман Казахстана призывало казахстанцев бойкотировать конкурс поцелуев, победители которого могли бы попасть в книгу рекордов Гиннесса, если бы побили мировой рекорд. Вот что пишут имамы в своем письме.
Организатор данного мероприятия Ербол Кушугулов уже устраивал в Астане состязания по раздеванию. Но, видимо, этого ему оказалось мало, и теперь он хочет сделать следующий шаг на пути к развращению молодежи. И нам не хочется думать, что наша молодежь опустится до этого уровня.
Вместо конкурса поцелуев в антикафе теперь планируют провести благотворительный аукцион. Согласно условиям, нужно принести ненужные вещи, их сфотографировать, а после чего начнется их продажа в интернете. Собранные деньги обещают направить на лечение больному ребенку. Ербол Кушугулов призывает религиозных деятелей и всех сочувствующих им принять активное участие в благотворительном аукционе и таким образом показать свою нравственность. Светлана Глушкова, радио «Азаттык», специально для программы «Перекресток».
Очень жаль, что в Казахстане организовать конкурс поцелуев не удалось, а вот удалось это во многих других странах. В Таиланде, например, в прошлом году в конкурсе самый долгий поцелуй продолжался аж 2 суток, точнее 46,5 часов. Вы слушали «Перекресток», программу центральноазиатских стран, радио «Свобода», «Свободная Европа». Ее сегодня вели Гуляйма Шакеева
и Тырокул Доров.
Все материалы вы сможете прочитать на нашем сайте rus.azattek.org.
А мы прощаемся с вами ровно на неделю.
До свидания.
До свидания. Жылуғу, еңсеп келем, жүрегім сұрап.
с ним, а дашь сам дашь.